Возвращение из безначалья было болезненным. Не глядя на Раму и его ублюдка, Грозный с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, побрел к своему шатру. Он шел под обстрелом десятков глаз. Советники, свита, дружинники, брахманы из Шильвапурской обители, царевна Амба — все смотрели на регента, и каждый по-своему. Ожидание, немой вопрос, преклонение, сдержанный интерес, яростная ненависть. Гангия не смотрел ни на кого. Он двигался, словно ступая по горящим углям. Дошел и рухнул на царское ложе, с трудом переводя дух. В шатер сунулся было слуга с блюдом какой-то снеди. Не соблаговолит ли повелитель отведать? Но Гангия только хрипло рыкнул больным зверем, и слуга мигом исчез. Все тело нещадно ломило, суставы выкручивал палач-невидимка, перед глазами плыли разноцветные круги. Гангия мерещилось, что он весь изранен и истекает кровью. Трижды он порывался выдернуть засевший в ране обломок стрелы, и трижды с вялым удивлением обнаруживал, что на теле его нет ни царапины, а пальцы вместо древка в очередной раз хватают пустоту. Мысли путались. Туманные видения роились вокруг. Насмешливо растекаясь киселем, едва Гангия пытался вглядеться пристальней. И поэтому регент не слишком удивился, обнаружив, что в его шатер успела проскользнуть целая вереница призраков. Одним больше, одним меньше. Потом до него дошло, что гости плохо походят на бред, и Гангия заставил себя сосредоточиться. Это было едва ли не труднее, чем вырвать воображаемую стрелу. Призраки обрели плоть и форму, молчаливо выстроясь вокруг обессиленного регента. Их было восемь благих. Гангия никогда раньше не видел этот клан божеств, и даже Словоблуд в давние времена ученичества мало рассказывал о восьмерке, стараясь сменить тему. Но Грозный почему-то сразу догадался, кто перед ним. «Молю простить, о небожители, за то, что лишен возможности приветствовать вас, как подобает. Я могу позвать своих людей, и они воздадут вам все почести, каких вы заслуживаете. Еще раз прошу простить». «Лежи и набирайся сил, Грозный», — прервал его один из благих, выступив вперед. Остальные семь при этом дружно потускнели, снова превращаясь в призраков. «Мы не в обиде на тебя и пришли не требовать почестей, а взять тебя под свою опеку в битве с Рамой. Благодарю вас, опора добродетелей, но лучше вам было бы обойтись почестями. Эта битва только наша, моя и моего учителя. Мне нравится, что ты столь ревностно придерживаешься законов кшатры». С серьезным видом кивнул собеседник. «Но мы не собираемся вставать между вами. Ты полагаешь, благие способны предложить Грозному что-либо бесчестное?» Гангия смутился и почел за благо промолчать. Гости приводили Грозного в недоумение. Фигуры их то и дело расплывались, с трудом сохраняя прежние очертания. Вся восьмерка была неуловимо похожа друг на друга. Лица, одежды, одинаково никакое выражение глаз. Присутствовала в богах скрытая фальшь, словно благие являлись иллюзией, майей, наваждением. А восьмой, понурый Карло в красной ермолке, съехавший на одно ухо и непомерно широких шароварах, казался и вовсе куклой. «Да нет, глупость, просто устал. Вот и мерещится не весь что». Ганги отогнал дурацкие мысли, но крохотный червячок сомнения все же остался. Затаился в недрах воспаленного сознания. Семеро благих по-прежнему будто воды в рот набрали. А тот, что заговорил с регентом, дружелюбно продолжил. «Мы твои сторонники, о бык лунной династии, и вся обитель 33 тоже. Ты должен выиграть эту битву, и мы принесли тебе оружие, созданное в древности зодчим богов, которое тебе, несомненно, было известно в твоей прошлой жизни. Возьми его, ибо долг кшатрия на поле чести не пренебрегать ничем». «Да будь у Рамы тайное для тебя оружие, он бы, не задумываясь, пустил его в ход. А может быть, так и случится? Кто знает, чем успел снабдить своего любимца Синишей Шива?» Гангия молчал, хмурясь. «Благие, наверное, были правы, но соглашаться почему-то не хотелось». «Вот и мы, в свою очередь, просим тебя принять в дар наше оружие, которая наверняка обеспечит тебе победу. Просим, просим!» Вдруг хором затянула вся восьмерка, словно челядь, предлагающая господину благословить пиршество слуг. Регент тяжело вздохнул. От него ждали ответа. И он ответил. «Я признателен вам, благие, за ваш дар, хотя я принимаю его с тяжелым сердцем. Но ведь всему трехмирью известно, что я дал обет не отказывать просящему. Вы просите меня принять дар, значит быть посему. Твоя верность однажды данному обету достойна уважения». Хор умолк и вновь заговорил один голос. «Итак, слушай мантру вызова, а вот это ты должен будешь держать в руке, когда произнесешь первые слова». И в ладонь Ганги легла маленькая золотая сережка-раковинка, изнутри которой выглядывала голубоватая жемчужина. Благие один за другим вышли из шатра, и Грозный мимоходом отметил, что божества двигаются одинаково, шагая в ногу, словно воины в строю. Казалось, даже одеяния благих колышутся в такт. У самого выхода тот гость, что говорил за всех, задержался. «Ответь, Грозный, ты его совсем-совсем не помнишь?» С каким-то болезненным любопытством поинтересовался он, придержав за шиворот идущего перед ним Карлу. Уродец замер с поднятой ногой и равнодушно поправил ермолку. «Я помню!» Тихий озноб самовольно всплыл из глубин души, и Грозный понял — еще минута, и он опрокинется в беспамятство. Обрывки сознания заметались снегопадом. Челн, сияющий взор молодой Сатьявати. Почему-то возникло древо Ветоса. Следом за ним Карла в шутовской ермолке, которого надо было помнить, не забывать. И еще глухой рокот неба складывается в странные слова. «Мальчик не будет Чакравартином!» Знаменье, бред. «Это хорошо», — тихонько пропел Благой, пинком отправляя Карлу дальше. «Это очень хорошо», — и шатер опустел. Впрочем, регент тут же забыл о странном финале беседы. Новая мантра зарницами полыхала в его мозгу, и золотая сережка тяжестью всего мироздания припечатала ладонь к шелку покрывал. Он принял дар. Он был вынужден принять. «Вынужден», — ухмыльнулся долг кшатрия, подсаживаясь к смятому ложу. «Ну-ну, знавал я таких, которых вынудили». И сон сжалился над измученным Гангией, но не до конца. Перед пробуждением регенту приснилась его мать — Ганга. В глазах матери рек, текущей в трех мирах, стояли слезы.
«Откажись от битвы, сын мой!» — страстно прозвучала мольба. «Женись на Амбе, ведь твой учитель обещал взять этот грех на себя. Кто бы ни победил, победа будет хуже поражения. Опомнись, кшатрий!»
«Мама!» «Воин не имеет права уклоняться от битвы», — твердо ответил вместо грозного Долгкшатрия, сверкнув взглядом. «Уйди, женщина!» Снаружи занимался рассвет.